Сегодня у нас 30 января 2012 года. Мы с вами продолжим занятия, которые начали несколько занятий назад. Это слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова, ну и, естественно, со вставками из трудов других святых отцов. Мы с вами в прошлый раз остановились на таком понятии, как кротость. То есть мы с вами все время говорим о том, какими качествами должен обладать человек, чтобы унаследовать Царствие Небесное, чтобы жить, прожить не даром, чтобы нам свою увенчать ее. Итак, понятие кротость трудно отделить от понятия смирения, поскольку признаки их в значительной мере совпадают. То есть кротость и смирение по своим признакам похожи. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, кротость есть такое состояние ума, когда он непоколебим пребывает и в чести, и в бесчестии. Вот обратим внимание еще раз. Кротость – это состояние ума. Это не какое-то душевное состояние, это состояние ума. Потому что мы с вами помним, что все наши чувства рождаются через помыслы. Вот в каком состоянии ум пребывает, опускаясь в сердце, они образуют чувства. Поэтому видим, где у нас гнездится кротость или ее отсутствие в уме. Итак, состояние ума какое? Который непоколебим. То есть, вот, представляете, ровное состояние. Вот как у нас сейчас с вами сидим, нас ничего не беспокоит. Ровное состояние. Но как только у нас через помыслы начнут возникать какие-то чувства, наш ум с вами начнет колебаться. Если я начну вас сейчас расхваливать на все лады, какие вы старательные, одни записывают на бумагу, другие магнитофон, третьи потом берут лекции, прослушивают еще раз их. Мало того, как замечательно, что вы все это исполняете на деле. Мало того, еще и других поучаете, замечательно. Это апостольское служение. Значит, ум у нас начнет колебаться в сторону тщеславия. Ну, уже приятность такая внутри возникнет, да? Вот. То есть он уже поколебался. Если я вас начну бронить, осуждать, что вы вот слушаете, а на самом деле ничего не выполняете. Как списком грехов шли на исповедь, так с тем же списком и по сей день. И толку от ваших занятий, если вы не выполняете и прочее, значит, тогда через помыслы начнут возникать что внутри? Уныние, отчаяние, руки опускаются, действительно. А правильно бы сказать уму, что да, действительно, спится тот же, как бы, но злонамеренных грехов там уже нету. Мало того, если каялась, что раздражаюсь, если это творила с утра до вечера, то теперь раз в неделю. Раздражаюсь, но раз в неделю. Да? Ну, это тоже грех. Ну, то есть уже есть плоды наше с вами сражение. Да? И говорим, Господи, на все святая воля Твоя. А справедливо мне, говорят, выговаривают, что я не по-христиански живу, справедливо мне, и ум ровно. А когда хвалят, говорим, я раб ничего не стоящий, делаю то, что только должен сделать, мало того, с грехом пополам делаю, Господи, прости меня, и ум снова ровный. Да? Ни в одну, ни в другую. Вот это, еще раз, кротость, когда ум не колеблется у нас ни в одну, ни в другую сторону. Кротость есть недвижимая скала, возвышающая над морем раздражительности. Представим себе море. Над ним скала, на скале стоим мы. Внизу шторм, ветер, прочее, там ураган. А мы стоим, и нас это не касается. Итак, вот эта раздражительность. Кругом вокруг нас раздражаются, кричат, повышают голос, а мы не колебимы. Но еще раз, помним случай, когда один не раздражался молодой инок там, где даже пожилые иноки и многоопытные раздражались. И когда его спросили, как ты терпишь, он говорит, ну буду я на этих старых псов еще обижаться. Да, то есть вот есть такое состояние надменности, которое тоже человек, он спокойно себе переносит, но при этом надмевается. Итак, кротость – вместилище Духа Святаго, подательница радости, подражание Христу. Помню, Господь сказал, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем. Если человек пытается в себе воспитать кротость, то он подражает Христу. Кротость – есть спокойная решимость на всякую скорбь и даже на смерть. Еще раз обратим внимание, кротость есть спокойная решимость. Потому что решимость бывает разная. Помним, есть от отчаяния, эх, говорит, и вперед. Да? То есть есть решимость, когда враг нас толкает на грех. Помним, грех созревает, в уме опускается в сердце, желание возникает, а следующий этап – это решимость на грех. А там покоя нету. Там внутри тогда человека всего изводит этот бес, которому Господь попустил нас искушать, и который нас соблазнил на этот грех. И потом он из нас внутри все жилы выкручивает. Особенно, когда человек решился на грех, а сотворить его не может по каким-то от него независящим причинам. Вот рад бы, да не получается. Тут и досада, тут и выкручивает изнутри всего. Итак, спокойная решимость. На что? На всякую скорбь. То есть, если мы с вами спокойно решились на то, что нас с вами будут унижать, оскорблять, ну, справедливо, да? Что тут? И даже на смерть. То есть, пусть даже убьют. Спокойная решимость – это и кротость. Ава Сергий, игумен монастыря Авы Константина, рассказывал, «Однажды мы путешествовали с одним святым старцем. Сбившись с пути и не зная, как выйти, мы против желания попали на засеянное поле и потоптали немного всходов». Ну, заблудились, ну, нечаянно попали. На поле тогда работал земледелец. Увидев нас, он в гневе осыпал нас бранью. «Монахи ли вы? Есть ли у вас страх Божий? Если бы вы имели перед очами страх Божий, вы бы так не поступали. Ради Господа никто ничего не говорите», быстро сказал нам святой старец. Итак, ради Бога ничего не говорите. Почему? Это уже даже не потому, что они могли ответить на зло злом. Что мы с вами делаем, когда нас с вами ругают, если мы сотворили и сами видим, что да, действительно сотворили не то и не так? Мы с вами в лучшем случае начинаем оправдываться. Как только мы начинаем оправдываться, мы тем самым вызываем еще больший гнев. То есть мы с вами, если человек, скажем, не знает, почему мы это сделали, мы вправе сказать, я сделал потому и потому, то есть разъяснить почему. Но он говорит, нет, ты все равно специально это сделал. А мы говорим, нет, я не специально, я нечаянно. И все, и дальше гнев, и у нас раздражение. Вот тут уже он несправедливо нас обвиняет, мы же нечаянно. А он говорит, нет, ты специально. Тут у нас, нам кажется, что у нас внутри уже справедливый гнев. Уже мы справедливо начинаем повышать голос, мы уже обижены. Уже не тот человек пострадавший, которому мы нанесли ущерб, а уже мы пострадавшие. Нас обвинили в том, чего мы не делали. И какие чувства? Понятно. И коса на камень называется. Так вот, старец сказал, ничего не говорите. Затем, обратившись к крестьянину, ответил, правильно, чадо мое, ты сказал, если бы мы имели страх Божий, мы не поступали бы так. Все, признал справедливым, не сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да? Но крестьянин продолжал гневно браниться. Вот искушение. Иногда мы поступаем так, как учат святые отцы, а результата нету. То есть, как ругались, так и ругаются. И бес тогда что он внушает? Говорит, бесполезно. Вот если бы ты отбрила его, то все было бы хорошо. То есть ответила бы, он сразу бы замолчал. А так, правду говоришь ты, чадо, снова отвечал старец. Если мы были истинными монахами, мы бы не сделали этого. Но ради Господи, прости нас за то, что согрешили против тебя. Еще раз повторное признание своей неправоты, самоуничижения и просьба о помиловании. Тронутый этими словами, крестьянин, приближившись, бросился к ногам старца. «Я согрешил!» – воскликнул он. «Прости меня! И ради Господи возьмите меня с собой!» Действительно, он последовал за ними и принял иноческий чин. Вот спрашивается, почему? Его поразило вот это смирение, которого вокруг него никто не выражал. Ведь все отвечали на зло злом, в лучшем случае оправдываются, в лучшем случае говорят, на себя посмотри, ты еще и хуже и так далее. И вдруг такое. Вот когда читаешь историков времени Христа, вот Иосиф Флавий, он, ну, современник, и он говорит, что он подчеркивает, что для всех, вот для всех иудеев и язычников, которые прибивали Господа ко Христу, больше всего их поразило, что он не проклинал тех, кто его казнил, а за них молился. Вот это, вот этого безбожника Иосифа Флавия, но историк он был хороший историк, то есть его приводят святые отцы, потому что он не издалека рассматривал историю, он был участник. Так вот, хотя он там тоже о Христе несколько исказил по сравнению с тем, что мы читаем в Евангелии. Но больше всего поразило это то, что он не проклинал. То же самое поражало язычников, когда христианина бросают в котел, а тот оттуда кричит: «Господи, не накажи его, не ведай, что творит, да? А я его люблю». Вот любовь к мучителям, она не свойственна безбожникам. Это удел исключительно христианский. Любовь к врагам, любовь к мучителям. И это так поражало, что надо же, значит, насколько правильное учение, если человек, ну, так себя ведет. Это же какой подвиг надо совершить, чтобы тому, кто тебе вонзает под кожу иголки, чтобы за него молиться. А у нас только языком нас острым коснуться, уже там не какими-то орудиями пыток, только языком. У нас что внутри там? Какая любовь к тому, кто нас языком зацепил? Понятно. В лучшем случае промолчим, но внутри закипит. И видим, так потрясло человека, что он пошел и принял иноческий чин. Сказал, я тоже хочу вести такой образ жизни, духовный. Отсюда можно полагать, что для кротости особенно характерно наличие в человеке смирения и покорности воли Божией. Смирение и покорность воли Божией. Все святая воля Твоя. Оптинский старец отец Макарий объясняет происхождение слова «кротость» от «короткости». То есть он говорит, что кротость произошла от слова «короткость». Кроток – тот, кто в смирении укоротил свою волю, отказался от нее, заменив ее волей Божией и волей ближних. Вот так он объяснял. Если свою волю, ну так воля она одна, или она наша, или мы ее укорачиваем под волю Господа и окружающих. Видим, не только, но и окружающих. Потому что зачастую человек считает, что он выполняет волю Божью, а вот волю тех, кого Господь над ним поставил, начальника, бригадира, мужа, правительства, не желает исполнять. Ну, а какой воле Богу может быть, если он не подчиняется тому, кого видит? Как он может подчиниться тому, кого он не видит, то есть Бога? Поэтому кроткий человек ни с кем не спорит. Итак, запомнили, ни с кем не спорит. Как только мы с вами начнем спорить и доказывать, все, нет в нас кротости. И охотно, с любовью выполняет все просьбы окружающих. если только они не противоречат его совести. Правильно бы сказать, конечно, закону Божьему. Потому что, помним, совесть у нас мы с вами проходили, она бывает разная. Она бывает неведущая, помним, да, когда человек не ведает, у него совесть просто не воспитана. Сожженная бывает окончательно, когда он всю свою совесть попалил вот этими греховными понятиями, представлениями и прочее. Поэтому совесть наша с вами нас может подвести. Ее надо слушать, но ее надо проверять, соответствует ли она закону Божьему. Помним, что для нас с вами, вот как пример приводят, например, совести, для нас с вами мстить, для христианина, ну, это уму непостижимо. Это, ну, страшный грех. Какой же ты христианин, если ты мстишь? Никто из святых отцов, никто из мучеников не мстил. Георгий Преподобный снял меч и положил, все, пытай, что хочешь. Он мог выхватить и отбиваться. Нет, никто не мстил. Как указывает нравственное богословие, в народах Кавказа у них есть это понятие «месть, кровник». Если человек не мстит, значит, он не мужчина, значит, он не человек. То есть там совесть искаженная. Совесть подсказывает, что надо отомстить кровнику. Но, опять-таки, как вот недавно один человек с Кавказа объяснял, что если кровник заблудился, скажем, или где-то задержался в пути и постучался в дом к тому, кому он должен кровью, то есть в дом врага своего, то его должны приютить, накормить, напоить, дать переспать и утром отпустить с миром. То есть странника, странствующего, будь он враг, кровник, значит, все-таки надо его с миром отпустить. То есть не убить у себя его в своем доме или, скажем, отказать ему в приюте. Да? Видим, с одной стороны, какой христианский поступок? Да, приютить врага, накормить, напоить, но опять-таки выпустить с мыслью, что если ты мне на дороге попадешься, то я тебе голову откручу. Да? Вот. Понятно. Это вот что касается совести. Поэтому, еще раз, к совести надо относиться очень осторожно, проверяя ее через Евангелие, через Священное Писание, Священное Предание. Как пишет московский митрополит Филарет, но на поприще лучше отвечать кротостью, нежели порицанием. Чистою водою надо смывать грязь. Грязью грязи не смоешь. Кротость есть украшение человеческого характера. Апостол Петр говорит христианским женщинам. Так, сестры, все проснулись, да, открыли уши, слушаем. Сейчас вам говорит апостол Петр, не я. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Итак, вот если бы наши сестры столько заботились о чистоте сердца и красоте, о кротости, сколько о внешнем виде, да у нас давно уже Царствие Небесное настало на земле. Потому как с малолетства крутится перед зеркалом, в 3 годика она уже крутится, она уже платится и так, и сяк рассмотрит. Я вот в детском садике преподавал 6 лет, и каждый раз, когда приходил в детский сад, подходя, а у меня, вот смотрите, у меня сандалики, вот такие показывают сандалики, а вторая, а у меня приколочка, да, вот. Потом они все это меньше и меньше делали, потому что они понимали, что тщеславиться некрасиво, потихоньку к концу учебного года они уже не показывали. Мало того, они уже понимали, что вызывают зависть у окружающих, когда хвастаются, вообще хвастаться некрасиво, да. Ну вот, итак, помним, как случай, когда стоял на улице епископ с верующими, с прихожанами, и проезжала блудница, все опустили глаза в пол, а епископ долго провожал ее взглядом. Ну, понятно, какие мысли могли у прихожан возникнуть, потому что она была раздета, правильно, она была одета хуже, чем раздетая. Так вот, что сказал им епископ? что, глядя на нее, я думал, сколько же она время, трудов потратила на то, чтобы себя так украсить одеждой, ну, обезобразить. Вот если бы мы с вами столько же времени и трудов тратили на то, чтобы украсить свою душу. То есть у нас, к сожалению, с вами нету этого стремления украсить душу. Мы даже вообще зачастую не задумываемся, красива ли у нас душа. А красива она ли у нас? Нет, мы морщинки растягиваем перед зеркалом и смотрим, какой у нас нос и прочее. И какие у нас волосы, да? Значит, и берем, себя украшаем, да? Некоторые на исповеди спрашивают, вот каешься, что красилась? Я не крашусь, батюшка. А волосы? Ну, только волосы. Значит, только волосы – это не красится, во-первых. А во-вторых, тут же, батюшка, да вы не представляете, я же вся седая. Ну, понятно, это как будто, батюшка, я такая грязная. То есть я такая, вы даже представить себе не можете. Да? Ну вот, Господь нам серебром голову покрывает, мы ее гуталином мажем. Ради чего? Ради кого? Вот если зададим себе вопрос, может, перестанем краситься. Но оправдание бес найдет сколько угодно. Для мужа, некоторые говорят, понятно, что в постель ложится ненакрашенный, встает ненакрашенный, не для мужа красится. Я Златоустый сказал. Другие говорят, с работы, на работе требует ложь, на работе требует, чтобы хорошо работала. Уж волосы крашеные или не крашеные, вон сколько угодно работает, и никто их не выгоняет. Так вот, еще раз запомним, отныне мы украшаем душу. Тогда у нас украсится лицо. Тогда у нас глаза будут сиять на все лицо, потому что мы будем добрые. Добрых любят все. Ведь доброта у человека или злоба написаны на лице. Можно его как угодно раскрасить, но если злой человек, если он из-под тишка постоянно кусает и в глаза, ну, понятно, у него и выражение такое. Потому что мы знаем, что у демонов лица искажены злобой. И каждый демон, он имеет вид той страсти, на которую разжигает человека. Так пишут святые отцы, и так говорят те, кто видели их реально. То есть, если это без блуда, он так и выглядит, как блудница, как блудник. Если это без винопития, то, как описывают, одутловатое лицо, значит, обвислый нос, мешки под глазами и так далее. То есть вид человека, который постоянно употребляет безмерно алкоголь. То есть вот такое дело происходит с нашим лицом. Если у нас внутри худые чувства, значит, лицо у нас будет безобразное, как ты его не накрась. Если оно у нас с вами будет внутри сердца благодушное, значит, и лицо будет благодушное. Как приятно смотреть в лицо человеку благодушному. Какое у него приятное лицо. Оно сразу, оно родное такое. И сразу чувствуешь к себе, еще человек ничего не сказал, он только посмотрел, и уже чувствуешь, что человек любовь уже вот, ну, приятен. Да? Значит, мало того, чувствуешь, что ты ему приятен, тому человеку, потому что он на самом деле всех любит, даже врагов. Рассказывают, что одаренный необычной красотой преподобный Дмитрий Прилуцкий любил в юном возрасте библейскую повесть о целомудрии Иосифа и даже предпринял суровое постническое житие, чтобы увяла эта тленная красота. Вот представим, человек начал поститься для того, чтобы свою внешнюю красоту как-то умертвить. Но чем более он подвязался, тем более просвещалось его лицо, процветая самим постом, как некогда у трех отроков вавилонских. Значит, понятно, чем надо, какими кремами и масками намазывать лицо, чтобы оно было красивое? Постом. На самом деле помним, что когда трое отроков отказались вкушать скоромную пищу, потому что там могло быть идоложертвенное, а евнух, который их обслуживал, он побоялся, говорит, если вы похудеете, меня казнят. Они сказали, давай попостимся, а ты посмотришь. И они начали лосниться, как написано, больше, чем их сверстники, которые вкушали и скоромные. Но, опять-таки, речь идет о нашем с вами желудке. Но ведь главный пост, чтобы лицо было хорошее, это чувствами, языком, глазами, чувствами. Вот этот самый главный пост. Тогда лицо приобретает нужный вид. Дальше. Потом он закрывал свое лицо иноческим куколем и не позволял себе беседовать с мирянами, особенно с женщинами, так что немногие могли видеть его лицо. Одна из именитых переяславских жен, слышавшая о необыкновенной красоте и целомудрии этого нового Иосифа, полюбопытствовала по поводу скрытого лика. И ей удалось увидеть его однажды в церкви, когда он готовился к богослужению. Но внезапно напал на нее ужас, и расслабленным изнемогло все ее тело. Еще раз, нельзя подглядывать. Нельзя подглядывать. Вот явный результат. Подсмотрела, и расслабление, и ужас. Братья, увидев ее, едва живую перед дверьми обители, молили преподобного подать ей исцеление. Тронутый ее слезами, он только сказал: «Для чего ты хотела видеть грешника, уже умершего миру?» И крестным знаменем возвратил ей здоровье. То есть, видим, люди православные, верующие, наоборот, стремились к тому, чтобы кого не соблазнить внешним видом. Вплоть до того, что один выпросил красивый человек, чтобы у него было звероподобное лицо. Что и случилось. На иконах изображается с головой собаки. А мы с вами наоборот. Как бы выглядеть пособлазнительней, чтобы прельщать, обольщать и прочее. Христос – символ абсолютной красоты души. Поэтому Он обладал кротостью, хотя Ему, как Богу, более подобало бы властвовать людьми. И наряду со смирением Он велит учиться у Него кротости. Противоположная кротости черта характера – сварливость. Итак, кротость, противоположная сварливость, является, очевидно, тяжелым пороком души и ведет к погибели ее, по словам апостола Иакова. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть там, где зависть и сварливость, неустройство и все худое. Вот опять, меня простите, сестренки, но мужчин сварливых меньше. Есть, конечно, зануды такие, да? Вот. Но больше, конечно, это характерно для дамского пола. Вот, сварливость. И мужья от этого страдают, соседи на работе, да? Вот. И иногда уже понимает и ничего сделать не может. Льется изнутри и ничего сделать не может. Значит, смысл какой? Не знает оружия. Значит, надо каяться и менять на кротость. То есть мы всегда греху противопоставляем противоположную добродетель. Значит, надо уцепиться за кротость. Надо пытаться в себе возбудить кротость. Надо ее воспитывать. Надо каяться, что нет кротости, а есть сварливость. Да? Блаженный Феодорит, епископ Кирский, повествует: «Прожив у боголюбивого Давида целую неделю, мы не видели никакой перемены в его лице. Оно не покрывалось ни радостью, ни угрюмостью. И взор его был всегда одинаков, ни суровый, ни смеющийся. Глаза выражали одно и то же проявление скромности». Видим, оно не безразличное было. Оно проявляло проявление скромности. Это уже вполне доказывает спокойствие его души. Но, может быть, кто-нибудь подумает, что мы видели его таким тогда, когда не было причин к смущению. Ну, что, живет себе, его никто не трогает, да? Поэтому, наверное, так и ходит. а зацепили бы, посмотрели. Поэтому я считаю необходимым рассказать о том, что там случилось при нас. Сидел дивный Давид с нами, беседуя о любомудрии и исследуя сущность евангельской жизни. Когда происходила между нами такая беседа, некто Олимпий, по происхождению римлянин, по образу жизни достойный уважения. Еще раз. Этот Олимпий достойный по образу жизни уважения. Почтенный сам нам священство. Ну, такой вот благообразный священник. И по управлению занимающий второе место. Ну вот, второе место против, после кого? После Давида. Пришел к нам и упрекал дивного Давида, говоря, что кротость его вредна для всех. Ну, ты такой кроткий, от этого страдают. Надо построже там и прочее. Понятно, ну, правду говорил, да? Называет его снисходительность общим злом. Да, вот ты всем прощаешь все, они потом творят, не исправляются, да? А его возвышенное любомудрие считал не кротостью, а безумием. Он же, будто имея адамантовую душу, воспринял его слова так, что нисколько не оскорбился, хотя высказывания эти по самому своему свойству были колки. То есть он не просто ему изложил в духе кротости, а колко ему сказал и про то, и про другое, и про третье. Он не изменился в лице и не прервал текущего разговора, но кротким голосом и словами, выражающими спокойствие души, отослал того старца, обещая ему поправить то, что он хочет. То есть, я исправлюсь, все, прости, иди занимайся делами, а я исправлюсь. А я, сказал Давид, как видишь, беседую с пришедшими к нам, считая это необходимой своей обязанностью. Все, я выполняю свою обязанность. Ровно, спокойно. То есть не стал ни оправдываться, ни уличать, не отвечать на колкость колкостью. Вот кротость. Каким иным образом можно лучше показать кротость души? Тот, которому верено было первенство, то есть Давид был первый, перенес такую дерзость со стороны занимающего второе после него место. Притом в присутствии посторонних, вот это в присутствии посторонних, как оно нас цепляет. Даже когда видим, что нам справедливо уже сказали, что да правда. Но говорит, ты мог мне один на это один сказать? Да? А почему ты вот при тех и этих сказал? Ну понятно, теперь они будут думать о мне плохо. Они тоже думали, что я хороший человек, а ты пришел, все, да, все испортил. Вот. Итак, в присутствии посторонних, слышавших укоризны, не потерпел никакого смущения от гнева, какую он показал здесь высоту мужества и терпения. Значит, вот это замечательная школа. Когда мы с вами перестали уже реагировать отрицательно на замечания, которые нам делают один на один, вот Господь видит, что все, мы уже эту ступеньку стали. Тогда Он попускает нас в присутствии посторонних начинают, и тут мы взрываемся. И будем взрываться до тех пор, пока не научимся правильно на это реагировать, как этот Давид. Научились? Дальше будет следующая ступенечка, да, более тяжелая. Ну, вот как тяжесть все время увеличивает, и мышцы укрепляются. Вот так и тут. То есть Господь нас любит, поэтому Он нам попускает вот такие вещи. А некоторые думают, что люди злые. Да кланяться в ноги надо тому, кто нас укоряет, упрекает, орудие в руках Божьих, бесплатное, платить не надо, да. Как пишет епископ Герман, кроткое терпение чужих грехов, хотя самое трудное дело, но зато и самое прибыльное для души и верное. Итак, кроткое терпение чужих грехов. Чужих грехов. Кроткое терпение. Прибыльное дело, очень прибыльное дело для души. Когда мы с вами от прибыли отказывались, а? Нам сказали, ты знаете, вот тебе еще премию дам. Ты хорошо работал, зарплату, на еще премию. Сказал, нет, премию нам не давай, я без нее как-нибудь. Так вот, а тут нам Господь дает то, что можем приобрести, кротость приобрести можем от того, что нас укоряют, упрекают, унижают, поносят. Приобретаем кротость, смирение, но такое прибыльное дело, а мы не хотим, а мы не желаем, чтобы нас поносили, ругали. Преподобный Авраамий жил среди язычников, из которых одни ругали его и вынудили уйти. Другие надоедали ему постоянными просьбами о помощи. То есть одни ругали и говорят, уходи отсюда. А другие приходили все время, дай, дай то, дай это и так далее. Тем, что получал от православных Авраамий, делился с ними, через это сказано, освобождался от ругательных мучений. То есть, вот что ему приносили посетители, он отдавал тем, кто просит, тем, кто ругает. И таким образом освобождался. И чем же все закончилось? Язычники, пораженные человеколюбием преподобного, построили христианскую церковь и сами стали христианами. А Авраамия умолили быть у них священником. Так кротость и незлобие победили зло и ненависть, и умножили стадо Христово. Вот нам всем урок. На работе, дома ли, нас укоряют, упрекают. Значит, если мы будем до конца проявлять кротость, то мы таким образом обратим и окружающих. Еще раз подчеркиваю, до конца. Почему? Потому что столько раз доводилось слышать, сколько можно. Я вот тут терплю, а она совсем не исправляется. Как злобствовала, так и злобствует. Значит, итак, из помыслов только один помысел тщеславия многовещественен. Итак, помысел тщеславия многовещественен. Он охватывает почти всю вселенную и открывает врата всем бесам, словно лукавый предатель некой крепости. То есть тщеславие нас открывает у нас все двери для всех бесов. Предатель. Этот помысел взращивает все вместе уже побежденные бесы. Ну, победили мы гнев с вами. Победили мы беса блуда, зависти, ревности. Что они делают? Они взращивают в нас помысел тщеславия. Ну, элементарно говорит, вот видишь, ты уже не блудник. Вот видишь, ты уже не гневаешься. И уже мед по жилам потек, уже приятно. И благодаря ему входят в души людей все прочие бесы. Как только приняли помысел тщеславия, все бесы, которых мы, казалось бы, победили, и блуда, и жадности, и зависти, и ревности, и корости, все кучкой снова возвращаются в нас. Этого беса изгоняет усиленная молитва и добровольный отказ от того, чтобы что-либо делать, ну, начиная с внешнего вида и кончая поступками, чтобы что-нибудь делать или говорить для стяжания проклятой славы. Но для чего наряжаемся? Понятно, чтобы на нас все смотрели, чтобы о нас говорили слава. Дальше. Почему иногда мудствует человек? Вроде и правильно говорит, и хорошо говорит, но сам-то так не поступает, даже не старается поступать. Опять-таки, для славы. Некто просил старца принять деньги на свои нужды. Он не захотел принять, довольствуясь своим рукоделием. Когда же тот не переставал упрашивать старца принять деньги, хотя бы для нужд бедных, ну, говорит, не хочешь сам, но вот возьми, дашь кому-нибудь, да, бедным. Он отвечал, здесь будет двоякий стыд. То есть, если он примет деньги для того, чтобы раздать нищим, то будет двоякий стыд. Я принимаю без нужды, то есть не нуждаясь, а деньги беру. И тщеславлюсь чужим даянием. То есть буду давать милостыню, понятно, внутри будет тщеславие, я тому помог, этому помог. Видим, это настолько тонкий и скользкий змей, который проскальзывает, как чуть зазевался, и он проскользнет, и он уже будет во внутрях. Уже то самое, что для души человеческих предназначено одно место жительства, одинаковое наслаждение и одинаковая казнь с ангелами служит указанием, что души существа по-своему подобные ангелам. Итак, наши с вами души подобные ангелам. Откуда вывод? Что если мы с вами живем благочестиво, значит, будем радоваться вместе с ангелами в Царстве Небесном. А если мы будем неблагочестиво, вместе с бесами будем в аду мучиться. Это очевидно из слов Господа, сказавшего, что праведные человеки по воскресеньям подобны и равны ангелам. Знаете, на какую высоту Господь нас поднимает? На ангельскую. На ангельскую высоту. Мало того, мы с вами возможностей и способностей ангелов не знаем. Мы только по отдельным признакам может как-то можем догадываться. Видим, ангелы в каком только виде не являлись людям. Бесы, падшие ангелы, опять-таки, в каком только виде не являлись, видоизменялись. И в виде светлых ангелов приходили, в виде зверей, в виде людей. И являлись так, что его не отличишь. Помним, к Петру Афонскому пришел в виде архангела Михаила и уговаривал его уйти. И потом, не добившись, явился в виде родственника. Вот он с ним беседует, даже не подозревал, что это бес. И таких случаев много, когда в виде людей приходили. Ну, помню, в Кирпичевском монастыре пришел один под видом врача, который его лечил, и уговаривал его нарушить пост. То есть не отличишь. В виде зверей не отличишь от зверя. То есть не призрачный, не какой-то непрозрачный. Мало того, мы видим, как они мгновенно могут, те же бесы, в клубочек, как дым, свернуться и тут же растаять. Яко исчезает дым, да исчезнут. На самом деле в клубочек раз свернулся, и нет его, как вот дым от папиросы исчез. Все, рассеялся, исчез. То есть мы так же, как не знаем тех способностей, возможностей нашего тела, которыми будут обладать после всеобщего воскресения, мы только можем догадываться, потому как Господь, скажем, сидели ученики в закрытом помещении, вдруг Он появился. И непризрачно сказал: «Я не дух, вот освежите руки, ноги, дайте мне кушать». Ему дали и мед, и рыбу, он кушал, то есть непризрачно являлся. Мы не знаем, мы можем только как-то догадываться. Мало того, с телом вознесся. То есть нас с вами ожидает такое, как сказано, око не видело и слух не слышал. Если мы с вами только немножко напрягемся, если мы с вами только постоянно будем призывать Бога на помощь, чтобы Он дал нам возможность, помог нам обрести вот эти качества, кротость, смирение, без которых невозможно войти в Царствие Небесное, послушание, незлобие. Древним праведным Аврааму, Лоту, Иакову и другим ангелы являлись в виде мужей. И не вдруг познавали праздники, что явившиеся им не человеки, а бесплотные. То есть не могли опознать. Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, и теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин мой скажет рабу своему?» «Вождь воинства Господня», сказал Иисусу, «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. По воскресенье Христовом ангелы явились женам мироносицам в виде мужей, облеченных в блестящие белые ризы. При вознесении Христовом они явились апостолам также в виде мужей, одеянных в белую одежду. Святые отцы часто видели ангелов светлыми, белорисцами, а демонов черными, безобразными эфиопами. Господь по воскресении Своем внезапно стал посреди апостолов, находившихся вместе в горнице. Господь сказал, что смущение исте, сказал им, и почто помышляете, помышление входит в сердца ваши. Видите, руцы мои, нози мои, яко аз, сам аз есть, осижите меня и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же меня видите имуща. Здесь не сказано, что дух не имеет никакого вида. Мало этого, предоставлено признать, что духи есть ангелы, и души имеют вид. Сказано только, что они не имеют плоти и костей, которые сохранило тело Христово в прославленном его состоянии. Итак, вид есть, только нету плоти и костей. А вот у Господа уже по воскресенье и плоть, и кости есть. Представляется так, у многих представление, если это что-то бестелесное, ну вот как газы, как дым, скажем, то через него так махнуло рукой, оно слабое, оно все, да, то есть нет никакого сопротивления, то есть нет сил, ну оно же ну, как газ, да, вот видимый, как облако, да, ну тела нет, оно должно быть что-то такое слабое, ничего подобного. Видим у демонов какая силища. Один из случаев, когда бабушка так лет под 80, но бесноватая, подошла под причастие, и потом ее весь храм не мог скрутить. Она разбросала всех мужчин. И через весь храм пронеслась так, что направо или налево отскакивали, ее задержать-то не смогли. То есть сила, мы знаем, что гадарийский бесноватый цепи рвал, и об камни бился, и вот эти, кто занимается карате и прочими дисциплинами, бьют кирпичи, ломают деревья, это бес, который сидит в них. Он это творит. То есть бестелесное, это еще не значит, что оно беспомощное. Видим, ангелы уничтожали врага тысяч, десятками тысяч. Если откроем Священное Писание, обратим. То есть, оказывается, чем тоньше, тем совершенней. А мы думали, что чем тверже, тем лучше. Такое было понятие у нас с вами. Святой Макарий Великий говорит, что ангелы имеют образ и вид так, как душа имеет свой образ и вид. И что этот образ наружный, вид как ангела, так и души, есть образ и вид внешнего человека в его теле. Еще раз подчеркнем, наша душа выглядит точно, как мы выглядим в теле. Вот если бы сейчас кто-то вышел из тела, и мы телесными глазами бы его увидели, то мы бы увидели бы двойника, копию человека. Тот же угодник Божий научает, что ангелы и души, хотя и очень тонки по существу своему, однако при всей тонкости своей суть тела. Все-таки это тело, тонкое, но тело. Они... Тела тонкие, эфирные, так как, напротив, наши земные тела очень вещественные и грубые. Помним, что это у нас наказание за вкушение плода добра и зла познания. Господь сделал кожаные ризы. То есть у нас тело у людей до грехопадения не было таким, как у нас с вами. Оно стало таким вот дебелым, после грехопадения. Грубое человеческое тело служит одеждою для тонкого тела души. Итак, вот это наше тело – одежда для души. На глаза, уши, руки, ноги, принадлежащие душе, надеты подобные члены тела. То есть на глаза души одеты глаза – тело, на уши, уши, ну как бы вот так, одежда, душе. Когда душа разлучается с телом посредством смерти, она совлекается его как бы одеждой. То есть мы выходим из него, вот как сняли с себя одежду, положили на ночь, так и тут. Святой Макарий говорит, что совершеннейшие из христиан, очищенные и просвещенные Святым Духом, видит образ души, но такого совершенства и видения достигает между святыми весьма редкие. Итак, вот некоторые, еще раз подчеркнем, некоторые святые видели души людей. Но опять-таки, среди святых мало кто такое видел. И если кто-то из нас начнет видеть души, простите, это, скорее всего, состояние прелести, когда бесы будут появляться в виде души человека. Ведь они могут любой образ принять абсолютно. Копии не отличишь. Поэтому наша с вами задача не обольщаться. Если увидим душу, то скажем, Господи, отгони, это бесовское. Я недостоин. Значит, получается, если мы с вами увидели душу, то мы с вами не просто святые, а святые среди святых. Такие некоторые, избранные. Этот великий отец утверждает, что у молящейся молитвой духа душа во время молитвы иногда выходит из тела особенным, непостижимым действием Святаго Духа. Видим, у некоторых душа при молитве выходит из тела. Описывая сверхъестественное действие божественной благодати во время молитвы, великий Макарий говорит, в тот час случается человеку, что с исхождением из уст молитвы исходит купно из него душа. То есть вместе, купно – это вместе. Вместе с молитвой вдруг выходит душа. Очевидно, что это случалось с самим святым Макарием. То есть он на собственном опыте, очевидно, имел вот такое знание. И в тот век, в который процветал в пустыне египетского скита великий Макарий, в век высокого подвижничества монашеского, весьма редкие между святыми инокими сподоблялись видеть образ души. Тем реже они ныне. Даже тогда редко видели. Пишет, тем реже они ныне. Простите, это написано 1,5 столетия тому назад. Сейчас у нас, если мы увидим, конечно, можно увидеть и инопланетянина, и летающую тарелку, и душу, все, что хочешь, кроме истины, кроме правды, которая существует. Бесы, что хочешь, покажут. Но и ныне они встречаются. По великой милости Божией, по неложенному обетованию Господа Иисуса Христа, пребывать с верными учениками своими до скончания века. Вот по этому обетованию и сейчас может, конечно, случиться, но опять-таки не у нас с вами. По личному свидетельству такого избранника Божия, внезапно узревшего душу свою при обильнейшем благодатном действии молитвы, исшедшую из тела и стоящую на воздухе, она эфирное и весьма тонкое летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, и все его члены, даже волосы, его характер лица, словом, полное сходство с ним. Не только сила ума и сердца были при душе, но и при ней была вся жизнь, а тело оставалось на стуле, как мертвое, как скинутая одежда, доколе по мановению Божию не возвратилась в него душа, так же непостижимо, как непостижимо вышла из него. Обратим внимание, душа вышла и зашла, как? По мановению Божию. Этот праведник, он не молил, Господи, дай мне выйти из души, да? Или не читал специальные молитвы, чтобы выйти из души, простите, из тела. Господи, дай мне выйти из тела, дай мне зайти из тела. Вот я научился входить и выходить из тела. Ну, как эти экстрасенсы и прочие там заблудшие, кто сатане служит. Там же такие же проявления тоже бывают. Но там бес вытаскивает, снова вталкивает в тело, издевается над человеком. Да? В наше столетие, пишет святой Игнатий Брянчанинов, сколько известно писавшему это слово, то есть ему, это он слово смерти написал, два инока сподобились зреть душу свою, исшедшую из тела во время молитвы. Сибирский пустынник-монах Василиск, скончавшийся в 1825 году, и никифоровский пустынник-схимонах Игнатий, скончавшийся в 1852 году. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Однажды я молил Господа, чтобы Он ввел меня в общение с Ним и показал бы мне свои небесные обители. И Господь не лишил меня своей милости. Он исполнил мои желания и прошения. Я восхищен был в эти обители. Только не знаю, с телом или без тела. Бог весть, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я вкушал там, сказать невозможно». После продолжительного молчания, вздохнув из глубины души, преподобный Серафим сказал своему ученику: «Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клеветы с благодарением». Не просто не обижаться. Еще раз. С благодарением. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там радость и сладость неизглаголовные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если такой небесной славы не мог изъяснить и сам апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить славу и красоту огненного селения, горнего, в котором водворяются души праведных? Вот то, что в горних селениях творится, описать невозможно. И обратим внимание, неоднократно, вот что Серафим Саровский, что некоторые другие святые подчеркивают: не знаю, с телом или без тела. Почему? Да потому что, когда душа выходит из тела, это копия, никакая непрозрачная, руки, ноги есть, смотрит в одежде. Поэтому непонятно. Все чувства, мысли, все остается в душе. То есть никаких изменений из-за того, что вышел из тела. Человек не чувствует. Поэтому предположить, что он без тела, трудно, потому что мы привыкли вот здесь в теле себя чувствовать. Мало того, сказать, что без тела тоже невозможно, потому что непонятно, настолько все естественно, что трудно определить, с телом или без тела. Обычно человек только и начинает понимать, что он без тела, когда видит свое тело со стороны. Вот тогда начинает понимать, что оказывается, это тело вот здесь осталось, а я вот здесь стою. Еще раз, не душа какая-то там стоит, я стою вот здесь. Все «я» находится в этой нашей душе. Ангелы, подобные душе, имеют члены, голову, очи, уста, перси, то есть грудь, руки, ноги, волосы, словно полное подобие видимого человека в его теле. Красота добродетелей и Божья благодать сияют на лицах святых ангелов. Обрати внимание, не на руках, да, на лице. Вот как и у нас с вами. Либо любовь и доброта на лице сияет, либо озлобление и прочее. Этот характер напечатан на лицах и добродетельнейших христиан. Отчаянная злоба составляет характер падших ангелов. Лица их похожи на безобразные лица злодеев и преступников между человеками. Так поведают видевшие ангелов света и ангелов тьмы. Ангел и душа называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти, называются духом, как существа тонкие, совершенно отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир. То есть они тонкие только по отношению к нашему вещественному миру. Но опять-таки это тело. Так называются они и на обыкновенном языке человеческом, и в Священном Писании, и в Писании святых отцов. Вещество их несравненно тоньше вещества земных предметов, нам видимых. В обыкновенном нашем состоянии падения мы не видим духов, но ощущаем их влияние на нас. Если проводим жизнь внимательную, благочестивую жизнь. То есть, если мы с вами живем богоугодно, значит, мы можем ощущать, но не физически, понятно, это присутствие ангелов. Не физически, не трогать. Как только мы увидели физически, ясно, что пришел бес к нам. Обмануться, если такие, как Никита Киопичевский, обманулся и слушал беса в виде ангелов. А если Исаакий Киопичевский, который 7 лет в затворе пробыл, обманулся и чуть не погиб от бесов, когда принял их за ангелов и за Христа, то нам с вами не тягаться с ними. Просто недостоин твердо иметь в сердце, недостоин видеть ангелов. А с бесами не хочу общаться. Поэтому, Господи, отгони. А будь то в помыслах, будь то в видениях, будь то другим каким способом. Благодатное, живое, мысленное ощущение духов есть духовное видение их. Еще раз. Благодатное, мысленное ощущение духов. То есть, ну вот элементарно, пришел правильный, благочестивый помысел. На душе радостно, хорошо, тепло. Понятно, кто рядом с нами находится. Но если получили, да, действительно хороший помысел, то есть, ну, прям по Священному Писанию, но при этом испытываем страх и смущение, то это бес замаскировался под ангела. Еще раз, все святые отцы подчеркивают, ощущение страха, смущения – это явное присутствие беса. Ну, понятно, какого страха. Если у нас страх Божий, то есть страх, как бы не совершить грех, это страх от Бога, это единственный спасительный страх. Все остальные страхи – это бесовское. Да? И мы с ними боремся. На этом мы с вами сегодня закончим. Дальше мы эту тему продолжим.